Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать Евангелие Иоанна, по-прежнему пролог Евангелия. И для начала, как обычно, коротко повторим все то, о чем мы говорили раньше. Иоанн начал с самого начала истории, с того, что в начале, еще до сотворения мира, у Всевышнего был замысел, который он называет логосом. Он был началом и причиной всего сотворенного. Абсолютно никакая вещь не произошла помимо замысла Всевышнего. Этот замысел давал жизнь, этот божественный разум давал жизнь всему живому и был духовным светом для человека. Точно так же, как все, что существует в этом мире, зависит от света, подобно этому оно зависит и от духовного света, но не все могут это осознавать. Свет этот передавался от человека к человеку, хранился Всевышним, носители его охранялись Всевышним. Сама передача этого света охранялась Всевышним, он передавался среди праведников, свет сиял во тьме, тьма не могла его объять. И был человек, имя которому Иоанн, который был послан для свидетельства о свете. Мы сказали, что Иоанн первосвященник, Иоанн Коэн. Я говорю первосвященник, потому что синодальный перевод обычно пользуется таким словом. На самом деле Иоанн просто священник, Коэн. О первосвященстве Иоанна можно немножко отдельно поговорить, и мы говорили уже. Но Иоанн по происхождению священник, коин, потому что мы знаем, что он сын Захарии. И свойство коина, мы сказали, свойство священника – объединять всех людей, которых он представляет, предстоять за определенное количество людей, за определенных людей. И поэтому Иоанн говорит, что Иоанн послан свидетельствовать о свете, чтобы все, слово «пантес», уверовали в него. Мы сказали, что сам Иоанн не был светом, и Евангелие от Иоанна говорит о Иоанне Предтече, что он был светильником, он был носителем, указывающим на свет. Мы дальше говорили о свете истинном, который просвещает, который открыт для всякого человека, приходящего в мир. И в последней нашей беседе мы говорили о том, что свет был в мире, и мир его не познал. Мы таким образом остановились на 10 стихе. И сегодня мы поговорим об отношениях света и Израиля. Мы прочитаем 11 стих. В 11 стихе мы читаем, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Так говорит синодальный перевод. Надо сделать несколько важных уточнений по поводу этого перевода. 11 стих начинается на греческом языке с фразы «эйста идия» – «в собственное» или «в свое». «Пришел» – «элтхен» – «пришел в собственное», не «пришел к своим», а «пришел в свое». Это важно. «Кай ой идион» – «и его собственное» – «его не признали». «Его собственное» – «его не признали» или в синодальном переводе «не приняли». В оригинале греческом стоит слово «парелабон». Слово «парелабон», которое означает получать по наследству, наследовать, принимать на себя, то есть брать на себя как обязательство, принимать ответственность за что-то, принимать на себя обязательство перед кем-то. Это очень важное уточнение, то есть Иоанн не говорит о том, что свои не накрыли Иешуа стол, не приняли его, не дали ему ночлег, или, как Иешуа говорит, и целование мне не дал. Не об этом речь. Речь о чем-то более глобальном. Свои не приняли, не стали служителями этого света. Но для начала разберемся с тем, что говорится о том, что свет пришел в свое собственное. Что может означать это свое собственное? И в 16 главе Иоанна мы читаем: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свое. Меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною». Каждый в свое. Опять-таки, русский перевод сдает здесь каждый в свою сторону, но нет, не о стороне речь. Каждый уйдет в свое, то есть у каждого есть что-то свое, что ему предназначено. Мы говорили, когда мы разбирали послание к евреям, простите, когда мы разбирали послание Петра, мы говорили об уделах, о том, что люди, бывшие не народом, были взяты в удел, взяты в чудный свет, и удел – это именно имение Всевышнего, то духовное, что он передает, тот самый чудный свет, который передается из поколения в поколение. И можно таким образом собирать богатство на небесах, чему все приглашены, но у людей еще есть какие-то свои цели помимо этого. И Иешуа здесь говорит: каждый из вас пойдет в свое, каждый пойдет к своему богатству, меня оставите одного. Это 16 глава Евангелия от Иоанна. Есть еще одно упоминание о своих, это 10 глава Евангелия от Иоанна, где Иешуа говорит о том, что предверник или хранитель, помощник пастуха открывает ему, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Обратите внимание здесь на слово «по имени». Вы знаете, что у овец далеко не всегда есть имя. Пастух идет с огромным количеством овец, и далеко не всем овцам имя дается. Это может рассказать вам любой пастух. И когда вы видите своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают его голос. Что же значит это самое свое? Как становится своим для Всевышнего? Что есть свое для Всевышнего? Об этом мы можем прочитать для начала в самой Торе. Это книга Дворим или Второзаконие, 4 глава. «А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне». То есть Израиль является народом удела Всевышнего. Что еще названо уделом? Мы об этом можем прочитать в Мидраше, который называется «Мехильта де Раби Шимон бар Юхай», 15 раздел. И вот что говорит этот Мидраш. «Тора названа уделом или наследием, как сказано, из Матаны в Нахалеэль и из Нахалеэля в Бамот». Это 21 глава книги Бамидбар. Слово «Нахалеэль» означает «наследие Всевышнего». Израиль назван наследием, как написано, или уделом, как написано: «А они твой народ и твой удел». Твой удел – слово «имение», поэтому мы можем переводить его и как удел, и как наследие, которое ты вывел из Египта, силу твою и мышцы твою высокую. Это снова книга Второзакония или Дворим, 9 глава, 29 стих. Израиль назван уделом или имением Всевышнего, который Всевышний вывел из Египта силою великую и мышцей высокую. Страна Израиля тоже названа уделом или имением или наследием Всевышнего, как написано. Это снова книга Дворим, Второзаконие, 26 глава, 1 стих. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней». Что еще назван наследием? Назван наследием и храм. Храм назван наследием, как написано: «Веди его и насади его на горе наследия твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». Это книга Исход или Шемот, 15 глава, 17 стих. Итак, мы видим, что Тора, Израиль, страна Израиля и храм Израиля, и храм называются наделом или наследием или уделом Всевышнего. И дальше Мидраш, который мы разбираем, говорит: «Придет Израиль, названный наследием, и построит храм, названный наследием, ради Торы, названной наследием, на горе, названной наследием, в стране, названной наследием». Это, я повторю, Мехильта де Раби Шимон бар Юхай. Израиль, но живой Израиль, тот, который живет в стране, тот, который достоин жизни в стране, тот, который имеет храм, и храм существует ради Торы, именно он назван наследием Всевышнего. Как это относится к свету, как может кто-то еще иметь часть в этом наследии, как кто-то может еще считать это наследие своим, обратимся к другому мидрашу, который называется тоже Мехильта. Мехильта – это собрание речений чего-то, в данном случае Мехильта де Раби Ишмаэль. Вот когда мы читаем Мехильта де Раби какой-то, это собрание изречений, собрание поучений в школе соответствующего раввина. И вот что говорит Мехильта де Раби Ишмаэль. Моше, Израиль назван народом Моше, как написано, иди спустись, ибо развратился твой народ. Мы знаем, что это было, когда речь шла о Золотом Тельце, Моше пребывал со Всевышним на горе, это то, что Всевышний ему сказал. Мидраш задает вопрос, разве это его народ? Ведь сказано, народ твой и наследие твое, это то, что мы недавно читали. Мидраш говорит, но так как отдал душу свою за этот народ, народ этот назван его народом. То есть народ Израиля, согласно этому мидрашу, назван народом Моше за то, что Моше отдал душу свою за народ. И мы знаем слова Иешуа, нету больше любви, чем отдать, чем положить душу свою за ближнего своего. Мы знаем, мы верим, что Иешуа положил душу свою за свой народ, за своих. И можно поэтому представить, что речь у Иоанна, когда Иоанн говорит о своих, идет об Израиле, но не только об Израиле, ведь во введении мы говорили о том, что Иоанн очень много внимания в своем Евангелии уделяет Иерусалиму, очень много говорит об Иерусалиме, очень много говорит, у Иоанна очень часто используется слово «иудеи». И это не иудеи по вероисповеданию, потому что других-то не было. Все были иудеями. И иссеи были иудеями, и саддукеи были иудеями, и фарисеи были иудеями. Никого другого не было. И Иешуа был иудеем. Например, сама самаритянка спрашивает его, как ты, будучи иудеем, просишь у меня попить? Видимо, Иешуа и выглядел как иудей. То есть иудеи не какое-то третье лицо в данном случае. Иудеи – это не указание на вероисповедание. Иудеи – это указание на жителей Иудеи, на жителей Иерусалима. Или, так скажем, на еврейский, приведу иностранное умное слово, establishment, на власть имущих иудеев, на тех, кто решал вопросы в Иудеи. Вот это те самые иудеи. Иешуа пришел в храм, у Иоанна Иешуа много ходит в храме, Иешуа учит в храме, Иешуа пришел в свое, и как сам Иешуа говорит в Евангелии от Иоанна, я учил в храме и в синагогах, никогда не учил тайно. Я повторю то, что мы говорили во введении, что учение Иешуа всегда привязана у Иоанна к иудейской традиции хотя бы каким-то образом. Скажем, самаритянке Иешуа говорит, что спасение от иудеев. С Никодимом все, в общем-то, и так понятно. В отношении чуда в Кане Галилейском и там упоминаются еврейские традиции и каменные сосуды для омовения. Иешуа все время действует в еврейской среде, Иоанн все время это подчеркивает. Каждый раз, когда Иешуа идет на какие-то регалим, на какие-то дни поклонения, Иоанн говорит, что Иешуа идет на праздник иудейский, то есть на тот праздник, на который ходят в Иудею. Иешуа ходит на поклонение в Иерусалим в соответствии с законами Торы у Иоанна больше, чем у кого бы то ни было. То есть Иоанн говорит, пришел в свое наследие, в свой удел. Почему это удел Иешуа? По двум причинам. Во-первых, потому что он свет, это на уровне духовном, тот самый свет, которым сотворен мир, и который, мы говорили в прошлой беседе, стал наделом Израиля, мы говорили о противопоставлении Израиля и мира, о том, что есть Израиль, есть народы мира, Израиль не часть мира. И вот мир Иешуа не познал, а Израиль, свой еврейский истеблишмент, храм его не принял. И в лице храма, через храм, снова, опять же, и весь мир, ведь Израиль – представитель, носитель света за весь мир, и Израиль его тоже не принял. Надо сказать, что вот этот 11 стих Евангелия от Иоанна, это, по сути, последняя часть, последний стих трагической части пролога. Дальше будет уже речь идти об исправлении ситуации, но здесь налицо трагедия. Израиль, который, казалось, должен бы быть своим, Израиль не принял Иешуа. А что значит вообще принять? И что мешало Израилю принять? Можно ли сказать, что мы знаем, что вот в Иерусалиме собирались иудеи, они соблюдали Тору, старались жить по Торе, да, и, собственно, все их претензии к Иешуа можно свести к тому, что Иешуа не соблюдает Тору. Давайте попробуем понять, как оценивалась эта ситуация, духовное состояние Израиля во времена Иешуа самими иудеями. Вот начнем в качестве примера, опять-таки, с редко используемого, редко цитируемого Иерусалимского Талмуда. Это трактат Хагига 1.7. «Когда увидишь города, сорванные с места в стране Израиля, знай, что они перестали уважать учителей Торы, как написано, и сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города иудеи сделаю пустыней без жителей». Есть ли такой мудрец, который бы понял это, и кому говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? Это цитата из Иеремии, 9 глава, 11 стих. И дальше Мидраш продолжает. «Если Всевышний не отстроит дом, напрасно трудится строитель», — сказал Рабби Ирмия. «Мы убеждаемся, что простил Всевышний Израилю идолопоклонство, и кровопролитие, и разврат, но пренебрежение к Торе своей не простил. И причина тут, как написано дальше в Иеремии, это 9 глава, 12 стих, «за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушались гласа моего, и не поступали по нему». И дальше Талмуд продолжает, Талмуд закончил цитату и продолжает, «если бы даже оставили меня, но Тору не оставляли, закваска, которая в ней, вернула бы их ко мне». Обратите внимание, очень интересный факт, слово «закваска». Здесь речь идет о том, что Тора содержит определенную закваску, определенную бациллу, которая, попадая в душу человека, оказывает определенное воздействие и приводит его к Торе. Но мы знаем вместе с тем, что закваска была другая, закваска была, как еще говорят в других Евангелиях, закваска фарисейская, которая есть лицемерие. Я хочу прочитать вам довольно длинный этнографический мидраш, мидраш, который говорит об разных народах и их качествах. Это мидраш из книги Эстер Раба, который перекликается с тем, что мы прочитали про закваску, и перекликается со словами Иешуа о закваске фарисейской как лицемерии. Это будет довольно длинный мидраш, можно было бы прочитать отрывок, но давайте прочитаем все, потому что, наверное, мы никуда не торопимся, и это интересно. 10 мер блуда снизошли в мир, 9 на Александрию и 1 на весь мир. 10 мер богатства снизошли в мир, 9, простите, на Европу и 1 на весь мир. 10 мер бедности снизошли в мир, 9 на Лод и 1 на весь мир. В скобках здесь заметим, что Лод и поныне не очень богатый город, а во времена, когда этот мидраш писался, Лод был городом мудрецов, мудрецов бедных. Кстати, по некоторым традициям Талмуда Ишо был казнен в Лоде. Конечно, эту традицию нельзя принимать всерьез, мы опираемся на евангельские свидетельства, но просто в скобках это укажем. 10 мер колдовства снизошли в мир, 9 на Египет и 1 на остальной мир. 10 мер глупости снизошли в мир, 9 на ишмаэлитов, на измаильтян и 1 на весь мир. 10 мер дикости сошли на мир, 9 на измаильтян и 1 на весь мир. 10 мер вшивости снизошли в мир, ну, опять-таки, может неприятно звучать, но вшивость на первый век – это довольно серьезная проблема. 9 на персов и 1 на весь мир. 10 мер миловидности снизошли в мир, 9 на Мидию и 1 на весь мир. 10 мер уродливости снизошли в мир, 10 на халдеев и 1 на весь мир. 10 мер силы снизошли в мир, 9 на Иудею и 1 на весь мир. 10 мер красоты спустились в мир, 9 на Иерусалим и 1 на весь мир. 10 мер мудрости снизошли в мир, 9 на страну Израиля и 1 на весь мир. 10 мер Торы снизошли в мир, 9 на страну Израиля и 1 на весь мир. 10 мер лести, подхалимства и лицемерия, можно сказать одно слово, которое так переводится, снизошли в мир, 9 на Иерусалим и 1 на весь мир. И об этом написано у пророка Ирми, ибо из Иерусалима выйдет лицемерие на весь мир. Это Иеремия 23:15. В русском переводе там звучит слово «нечестие», но в оригинале именно лицемерие, подхалимаш, льстивость, лицедейство, лукавство, слово «хануфа». Обратите внимание, что Мидраш по-разному относится к разным народам, а вот народ Израиля по этому Мидрашу достаточно благословенный. И мудрость у него, и сила у него, и Тора у него. Но что все портит? Все портит именно лицемерие, которое расходится из Иерусалима по всему миру. Иерусалим – родина и источник лицемерия. Из Иерусалима оно на весь мир расходится. Такое выражение можно посчитать антисемитским. Да и сам Мидраш очень такой, как сказать, националистический. Не совсем не политкорректный по нынешним-то временам. Но из песни слов не выкинешь. Это действительно мидраш, который и написан, вот по структуре мидраша, и написан для того, чтобы показать, что Израиль вместе с Торой, вместе с мудростью, вместе с силой, вместе с тем, что у него дано, несет по миру не Тору, не мудрость, не силу, а лицемерие. И из Иерусалима, о котором сказано, из Сиона выйдет Тора, выходит на самом деле лицемерие, лицедейство. Речь не идет о лицемерии, когда одним говорят одно, другим другое. Речь идет о такое слово, которое больше можно понять как показушество, как действие на показ, как актерская игра, когда праведность. Ну, можно привести примеры, опять-таки, из слов Иешуа. Они делают воскрылые одежды большими, они на показ молятся, они стоят на углах улиц, они любят возлежать в собраниях. Показная праведность заменила праведность истинную. Оставили Тору, и поэтому Всевышний приводит разрушение в землю. Мы читали совершенно еврейские источники. Это Мидраш на книгу Эстер и Иерусалимский Талмуд. Это книги, написанные людьми, которые в традиции были непосредственными свидетелями событий разрушения храма и непосредственными наследниками той традиции, которая, собственно, отвергла Тору. В данном случае речь не идет об отвержении Иешуа, речь идет об отвержении Торы, об отвержении праведности. Евреи не потому отошли от Торы, что они отвергли Иешуа. Наоборот, здесь перепутаны причины и следствия. Евреи отвергли Иешуа, потому что они уже к тому моменту отошли от Торы. Что для еврейского истеблишмента, опять-таки, не будем говорить кучно, речь идет о руководителях страны. Евреи, еврейское руководство лицемерно, ну, тому обличение мы слышим, мы же вот, собственно говоря, Иеремию цитировали, то есть пророка, который еще застал времена первого храма. Это давняя еврейская традиция. Именно поэтому Израиль не принял свет, который пришел, не принял свет Торы и, как следствие, не принял Машеха. Теперь давайте разбираться с последним словом, о котором мы говорили. Это слово «прелабон», то есть «принять», «унаследовать». Что вообще имеется в виду, что значит «приняли»? Давайте разберемся поподробнее с этим вопросом. В 21 главе книги «Бытия», книги «Берешит», мы читаем обращение Всевышнего к Аврааму, когда Авраам отсылает Ишмаэля, сказано: «Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе семя». Наречется, то есть именоваться твое семя будет по Ицхаку. Имя твоему семени будет по Ицхаку. Мы знаем, что послание к евреям и послание к римлянам говорят о том, что это обетование Всевышнего сбылось в Иешуа. Но здесь речь идет о принципе наследования. Именно Ицхак будет наследовать, в нем наречется имя, и он наречется семя, и он унаследует имя. Интересно, что Талмуд в трактате Санедрин уточняет: в Ицхаке, а не в семени Ицхака. То есть кто будет хранить свет Ицхака на Исава, который тоже сын Ицхака, это не распространяется. Наследование в еврейской традиции – это наследование имени. Наследование имени как наследование не просто имени, потому что Ицхак назван Абрамовичем, а Ишмаэль не назван Абрамовичем. Речь не об этом. Наследование имени как наследие надела, духовного надела, духовного аспекта деятельности человека. В этом отношении ни сыны второй жены Авраама, ни сыны наложниц, ни Ишмаэль не нарекается в их имени семя, они не наследуют духовную традицию Авраама. Только в Ицхаке наречется ему семя. Об имени Всевышнего, как причастности ко Всевышнему, говорит и благословение священников, которые читают, которым Аарону повелено благословлять народ Израиля. Это благословение содержит в себе такую заповедь. Она заканчивается такой заповедью. Это книга «Чисел» или «Бамидбар», 6 глава, 27 стих. «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Призывают, здесь кладут в оригинале, имя мое на сынов Израилевых. То есть Израиль благословляется от священников через то, что принимает на себе имя Божие. Имя это, собственно говоря, и есть тот замысел Всевышнего, одно из названий замыслов Всевышнего. Давайте посмотрим первую книгу Паралипоменона, первая книга Хроник, 13 глава. «Пошел Давид и весь Израиль в Кирьят-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, как Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его». То есть имя Бога на ковчеге. Неся ковчег с собой, Израиль несет имя. Священники, которые уходят к ковчегу, они благословляют Израиль и кладут на Израиль, накладывают на Израиль имя Всевышнего. В апокалипсисе Варуха, это апокриф, который мы уже читали с вами, сказано: «И Ашем сказал мне: мое имя и моя слава во веки веков, и мой суд удерживает свою праведность до времени. И ты увидишь это своими глазами. Не вражеское войство разрушит Сион и предаст огню Иерусалиму, но слуги судьи в свое время». То есть взаимоотношения Израиля с именем и славой Всевышнего могут привести к разрушению Сиона и Иерусалима. Не какие-то сатанисты, не какие-то злые вороги придут и разрушат, а сами слуги Всевышнего придут и разрушат. И можно прочитать и подобные вещи и в кумранских рукописях, это книга «Война сынов света», «Ибо в руки бедняков предаешь ты врагов со всех земель, в руки склонившихся в прах, чтобы унизить могучих из народов, воздать по заслугам нечестивым на головы врагов твоих, чтобы совершить по справедливости твой суд над всеми сынами человеческими, чтобы сотворить тебе вечное имя в народе». Цель Всевышнего, когда он защищает, вот мы говорили о тьме, которая не объемлет свет, пока народ святости его не объемлет тьма, и это делается для того, чтобы сохранить себе вечное имя в народе. Принимать кого-то – это нарекаться его именем. Собственно, название христианской общины – христиане – это те, кто принадлежит Христу. И можно увидеть еще и 39 главу Иезекииля: «Явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнает народы, что я Господь святой в Израиле». То есть народ призван являть имя Всевышнего. В этом и есть приятие Всевышнего. Исаия 29 глава тоже говорит об этом: «Ибо когда увидят у себя детей своих дела рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Яковлева и благоговеть перед Богом Израилевым». Почитание имени связано с почитанием Бога. Принятие света означает принятие имени Всевышнего. Обратимся к еще одному тексту, это на этот раз тоже Мидраш, Псикта Рабати. Псикта Рабати задает такой вопрос: почему сыны Израиля молятся и не получают ответа на свои молитвы? Раби Йошуа бен Леви, в скобках скажем, это раввин, который стал еще первый век новой эры, чуть позже Йошуа и фактически современник Иоанна, сказал раби Йошуа бен Леви от имени раби Пинхаса бен Яира. Говорит: потому что они не знают тайну имени, поэтому их молитвы не принимаются. И сказано: поэтому мой народ узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал «вот я». Это Исаия, 52 глава, 6 стих. А также сказано: «я обручу тебя мне в верности, и ты познаешь имя Господа». Осия 2:20. А также: «и за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услыша его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, дней насыщу его, явлю ему спасение мое». Ибо в этом мире Израиль, это тоже цитата, да, «и во всем этом мире Израиль клянется и лжет, а в мире грядущем будет клясться и исполнять, как написано, и будешь клясться, жив Господь, и в истине суди и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться». Это Иеремия 4 глава. Что значит «в этом мире Израиль клянется и лжет»? Израиль принимает на себя Тору и обманывает в этом. Поэтому Израиль и не знает святого имени, потому что клянется именем, потому что принимает Тору нечестно. И в грядущем мире Всевышний обещает исправить это. Мы знаем много обетований, и мы знаем, что эти обетования непреложны, которые обещают восставить Израиль. Итак, мы говорим, что Иешуа пришел в свое, свет пришел в свое, Тора пришла в свое, и Израиль не принял это свое. Израиль отверг Тору еще до того, как он отверг Иешуа. Об этом говорят сами еврейские тексты. Не жил в соответствии с Торой, не ходил правильно в Торе, и это стало причиной отвержения Иешуа, а не наоборот. И это значит, когда пришел в свое, пришел в свой храм, пришел в свой город, пришел в свою страну, пришел в свой народ к носителям своей Торы, ко всему тому, что мы говорили, что Мидрашом объединяется в единое целое, свои не приняли его, не согласились принять на себя его бремя, не согласились наречься и познать его имя, не согласились принять то имя, которое он открыл. На этом Иоанн заканчивает описание трагедии, заканчивает трагическое описание истории мира, трагическую часть описания истории мира. Мы на этом закончим разбор этого стиха. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Тору по всему миру, всех тех, кто призывает его имя, чтобы спастись, всех тех, кто принимает на себя имя его, кто носит свет его, кто изучает Тору и обучает Торе, ищет исполнение его заповедей, кто клянется верности клятвой верной и нелживой. Благословит вас, весь дом ваш, даст нам всем быть теми, кто принимает свет, а не тем, кто отвергает его. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.